ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 29 травня у студії Сергія Бламійка. Головні теми. Великий політв'язень Василь Парфянков, осуджений сьогодні судом Першамайського району Мінську до 6 місяців арешту за порушення умов превентивного нагляду, заявив, що буде обскаржувати присуд аж до Верховного суду. Василя покуль під варту не взяли. Гості ефіру – громадська активістка зі Слуцьку, былая наставниця Зінаїда Тимошак. Сьогодні суд у Слуцьку признав її винуватою у зневазі гонору і годності 4 місцевих депутатів і покарав грошовим штрафом поміром 3 мільйони 220 тисяч рублів. Напередодні візиту Владимира Путіна у Мінськ Союз витворців молока Росії запотребував припинити імпорт білоруського сухого молока. Експерти меркують, що це стане одною з темою перемовів Путіна з Лукашенком. До справи викупу статуту Великого князства Литовського 1588 году можуть долучитися Національні і комерційні банки Білорусі. Нацбанк розіслав ліст з такою просьбою. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 29 травня. І зараз Ганна Соус з оглядом основних білоруських подіїв.
Суд Першамайського району Мінську покарав былога політв'язня Василя Парфянкова 6 місяцями арешту за порушення умов превентивного нагляду.
Суд був нечаканий, тому що я все ж таки розлічував на, як і запотребував прокурор, на год калюні, так? Але, ну, конечно, вельми приємно, що це не відбулося. Боротьба протягується, будемо чекати, що вони відкажуть на касаційну скаргу.
Білоруські правоборонці назвали присуд політично мотивованим.
Однозначно, что этот процесс и этот присуд однозначно политично мотивованы. Этот процесс целиком увязан со справой площа.
Улады признали отсутность прогресса у перемовок за антикризисным фондом Евразес на кон третьей частки стабилизационного кредита 440 миллионов долларов. Как кажут в Москве, белорусский бок не выконал шерох умову, как отримать черговую порцию кредиту. Национальный союз вытворцев молока России запотребовал припынить поставки белорусского сухого молока и масла в Россию с 4 червня до 1 снежня. Некоторые будовники звольняются за Островецкой АЭС. Люди заявляют, что им обещали нашмат вышейшие заробки, чем те, какие выплачивают.
У меня одна вот эта объява есть, нашу газету Литску. Там от 5 миллионов, а другим нашим хлопцам говорили 8, эквиваленте 30-32 тысячи российских, так говорили. А тут за Красовицкую вахту за Симиру заплатили, мы по 1 700 000.
Национальный банк Беларуси накировал коммерцийным банкам пропанову поудельничать у сборы сродков, каб набыть оригинальное выдание статуту Великого князства Литовского 1588 году.
Этой акции долучатся не только коммерцийные банки, а и просто сотрудники этого станов. Такая же просьба была накирована на адрес сотрудников Национального банка.
Объединенная громадянская партия будет бойкотовать выборы у Палату представников.
Про основные белорусские подеи рассказывала Ганна Соус, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Былый политвязень Василь Парфянков, осужденный сегодня судом Першамайского района Минску до 6 месяцев арешту за порушение умов превентивного нагляду, заявил, что будет обскарживать присуд аж до Верховного суду. Василя покуль под варту не взяли, он мает 10 дзён на обскарживание выроку. За ходом процессу сочил наш корреспондент Валер Калиновский.
Парфянков рыхтаваўся да горшага. Пракурор Сцяпурка папрасіў суд пакараць Васіля 1 годам зняволення ў калоніі строгага рэжыму. І на вынясенне прысуду Парфянков прыйшоў з торбай. Суддзя Сергей Бандарэнка прызнаў Васіля Парфянкова вінаватым у невыкананні патрабаванняў рэжыму прэвентыўнага нагляду, які быў замацаваны за ім пасля прэзідэнцкага памілавання, і прысудзіў арышт на тэрмін 6 месяцаў. Мера стрымання, падпіска пра нявыезд, засталася ранейшай да ўступлення прысуду ў законную сілу. Василь Парфянков заявіў пасля выраку.
Прысуд быў нечаканы, таму што я ўсё ж такі разлічваў на, як і запатрабаваў прокурор, на год калюні, так? Але, ну, канешне, вельмі прыемна, што гэта не адбылося. Барацьба працягваецца, будзем чакаць, што яны адкажуць на касацыйную скаргу. Калі адкажуць у гарадскім судзе, заставіць у сілі, то будзем падаваць вышэй да Верховнага суду. Карці будзем змагацца, барацьба не спыняецца.
Па сутнасці справы аб парушэнні дотриманні режиму превентивного нагляду, Василь патлумачив, що ніякого злого наміру ён не мав.
Вийшов там у краму за цигарками, коли потрібно було бути вдома, там після 8 вечора. Ось. Ну, гэты час зайшли супрацовники, все, составили відповідний акт, що мені було вдома. Після цього знову ж у суд, розгляд адміністративної справи.
Парфенков зазначив, що нагляд був такий пільний, каб ён не мог займатися громадською дійністю. Праз гэты нагляд йому нават тяжко було уладкаваться на працу. Само увядзенне супраць яго режиму превентивного нагляду Парфенков у суде признав незаконним і політично обумовленим.
Вони побачили, що коли вийшов з турми після площі, я не спинив активність, я удзельничав в акціях європейської Білорусі, які були на Космічній площі солідарності з політв'язнями.
Маці Василя Парфенкова так само переконана у політичним характері справи.
Весь этот надзор, все эти протоколы, все это задержание, такие никому не нужны, слишком активные.
Правоборонца Татьяна Равяка з вясны звернула увагу на порушение в ходе следства и процессу. Батькам на попереднем следстве не потлумачили, что они имеют право не освечить супраць его сына. А на самом процессе судья Бондаренко отхилил ходайництво Парфенкова вести суд на белорусской мове и не дал подсудному перекладчика. Это створает додатковые подставы, каб обскардить вырок, каже спадарыня Равяка.
Однозначно, что гэты процесс и гэты прысуд однозначно політично мотивований. Гэты процес цілком ув'язаний со справой площі. Тому що, коли б не було площі, не було б кримінального переследу за удзел у акції протесту, то не було б і превентивного нагляду, і не було б сьогоднішнього присуду.
Підтримати Парфенкова прийшов інший былий в'язень площі, лідер компанії «Говори правду» Владимир Некляєв. І він так само під наглядом кримінально-виконавчої інспекції.
Нічого вони не доказали, да вони не збирались нічого тут доказувати. Вони прийшли виконати те, що їм сказали виконати. Засудити чоловіка, який, не глядячи на те, що вони вже з ним зробили, докладніше старалися зробити, зламати, принизити, притиснути, стоїть на своїй позиції. От стоїть і все. Тому треба ще раз його ламанути. Ламанути, як усі остатні, не тільки там «Говори правду», а усі активісти громадянської опозиції задумалися, чи ходити їм на якісь акції протесту, чи підтримувати демократичні сили Білорусі в їх змаганні з режимом.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода поет, екс-кандидату у президенти Білорусі Владимир Некляєв. Вось же усе більш громадських активістів опинаються під профілактичним наглядом міліції, який значно обмежовує їх громадське і особисте життя. Чи всім удається позбігнути заваг і попередженняв? Розказує наш кореспондент Олег Рузділович.
Намесник старшини молодежной организации «Змена» Павел Виноградов под профилактичным наглядом крыху более за месяц. Что четвер, и он мусит зазначаться у милиции. До того ж, каждый день после 8 вечера до его могут прийти с проверкой. Покуль не вводен визит до его милицианту, не скончился протоколом порушений. Павел завсюду был дома. Каже, что одноведывать его приглашено раз на 5 дзен. Могут прийти у 5.30 раницы, как было одночи. Але з большого, каже Павел Виноградов, профілактичний нагляд ягоної громадської активності не спиняє.
Мене сміються люди, коли я їм говорю, що мені треба 8 часов домой. І всі мені починають кричати: «Паша, домой!» Вот это вот меня напрягает. Как бы. А так, откровенно говоря, ну, не сильно в 21 веке, когда есть интернет, можно решать какие-то дела из дома.
Ще кожен четвер Павел мусить зазначатися у міліції. Одного разу вже забувся це зробити. Дык міліціянці склали на гэты конт протокол. Якраз завтра, 30 травня, ягоне неадзначэнне буде розглядати суд. Павел меркує, що дадуть штраф. Три таких порушення і ягоне 2 роки під профілактичним наглядом можуть перетворитися у реальний термін. Павел меркує, що такого повороту лёсу йому удасться позбегнути. А ось на конт поездок за межі Менску активісти вже зараз сказали у міліції, що тягом полгода і звертатися на подозвол не варто, не дадуть. Молодофронтовець Улас Яроминак не має ніводного порушення за час відбиття профілактичного нагляду, але гэта не уратавала його від 5 запар адміністраційних арештів тільки сёлета. Після кожної гучної акції активісти просто хапають, судять нібито за бридкослов'я і садять у ізолятор. Кася Галіцька з «Молодого фронту» віднесла владу на окреслену передачу.
Натурально носимо передачу, але нічого докладно не відомо. Сидить на суд, все нормально.
Адміністраційний арешт не лічиться порушенням правил профілактичного нагляду, тому на цій підставі зробити режим відбиття покарання для влади Єроменки більш жорстким суд не може, кажуть правоохоронці. Журналістка Ірина Халіп покараная за площу 2 годами зняволення за терміновкою у 2 гады і фактично знаходиться по таким же профілактичним наглядам. Кожний вечір мусить бути вдома, кожний понеділок означатися у міліції. Порушення у мене нема, але на послаблення режиму розлічуватися не доводиться, каже Ірина Халіп.
Недавно я просто для власної цікавості пролистала цей часопис, у яким я відзначаюся кожен тиждень, і дивилася, що тільки я відзначаюся кожен тиждень. Усі інші, ці 2 рази на місяць, ці увагалі раз на місяць, кажу, що це таке, а чому мені такі, так би мовити, привілеї? А я не кажу, ну ви ж самі все розумієте. Ви ведете, за кожні 1,5 роки я стільки разів чула цю фразу, ну ви ж самі все розумієте.
Сказала журналістка Ірина Халіп. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 29 травня. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Павандраваць пехатой па гэтых мясцінах на Талачыншыні было маёй даўняй спакусай. Тут, паміж рэкамі Крывая і Абалянка, яшчэ да прыходу ў другой палове 14-го стагоддзя вялікага князя літоўскага Ягайлы, праходзіў славуты шлях з варагаў грэкі. Калі падзваны ў летніх ранішніх туманах, цягнулі сухапутным волакам ладзіды, чаўны ад сучасных лаўрэнаўкі да Казіоркі. Цяпер рэкі сталі кволымі ручаінамі, а паселішчы паміраючымі. Маё падарожжа ў лаўрэнаўку відзенічы Казігорку на Талачыншыну.
Пра падарожжа Віталя Сямашкі слухайце ў нашым ефіры пазней сёння. Напередодні візиту Владимира Путіна у Мінськ Союз витворців молока Росії запотребував припинити імпорт білоруського сухого молока і масла. Експерти міркують, що це стане одною з темою перемовів Путіна з Лукашенком. Розказує наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У резолюції представників підприємства молочної галини Росії говориться, що припинення поставок зв'язане з перевитворчістю молока і падінням ціну. У зв'язку з критичною ситуацією Союз молоко просить скликати екстрену нараду під керівництвом старшини Ради Росії Дмитрія Медведєва. Окрім того, законодавчо замацувати систему планування і контролю товарозвороту у митному союзі, а так само гармонізувати узровень державної підтримки для рівних конкурентних умов. Чи спиняться поставки з Білорусі на названий термін. Старшиня правління Національного союзу витворців молока Росії Андрій Даніленко заявив кореспонденту «Свободи», що з білоруським боком не удається домовитися. Припинення робилися опошні некілька годів, і тут нема нічого унікального. Просто у гэтым годзе нам упершыню, на жаль, не удається домовитися про гэтае часовое припинення. Гаворка йде про нормальне регулювання ринку, як гэта відбувається і у Еразіазі, дзе ёсць квотаванне аб'ёму вытворчасці паставак. Гаворка йде про тое, каб правильно регулюваць рух гэтых аб'ёмаў, каб не ствараць ажыятажнай цэнавай сітуацыі на рынку, калі йде панічнае неаправданае падзенне цэнаў. Сказав Андрій Даніленко. Чому ж білоруси не погоджаються з умовами, виставленими російським боком? Андрій Даніленко потлумачив. У білоруського боку є певні товарні запаси на складі, певні потреби у оборотному капіталі. Є жадання максимально присутнічати на ринку. Ось це настойливе жадання присутнічати на ринку приводить до штучного зниження цінів на ринку і до страти у білоруського боку, який реалізує продукцію навіть ніжей за себе кошт. Саме дивне, що ми переживаємо більше, ніж білоруський бок.
Більше, ніж білоруська сторона,
сказав Андрій Даніленко. Даніленко сподівається, що молочна тема буде обмірковуватися під час візиту президента Росії Владимира Путіна у Мінськ. Як ставиться у Білорусі до перспективи припинення поставок? Прес-секретар Білоруського міністерства сільської господарки Ольга Среднєва сказала кореспонденту «Свободи».
Виробництво молока – це не правительство Російської Федерації. Якщо госоргани Російської Федерації будуть вносити на розглядання якісь пропозиції, вони будуть розглядатися. Союз молоко не може зупинити поставки сам.
Економіст Борис Жаліба означає, що молочна проблема має давні корені, бо дотації у сільську господарку Білорусі значно вищі, ніж у Росії. Тому росіяни кажуть, що їм тяжко конкурувати.
Це знову некі такі молочні війни починаються у рамках уже не тільки митного союзу, а вже у рамках єдиної економічної простори. Це, звісно, супротиву всякої логіки. Чому створати такі некі союзи, коли повстають некі війни? Навіть у рамках єдиної економічної простори не отримлюється здоровий нормальний конкуренції поміж російськими витворцями і білоруськими. Тому що різні системи економічні.
сказав економіст Борис Жаліба у інтерв'ю нашому кореспонденту Олесю Дащинському. Білоруські влади признали відсутність прогресу у перемовах з антикризисним фондом Евразес відносно виділення третьої частки стабілізаційного кредиту поміром 440 мільйонів доларів. Офіційний Мінськ розлічував поставити крапку в цьому питанні 24 травня, однак перемови з представниками фонду скінчилися безвиніково, розказує Ігор Корній.
Основной перешкодой на шляху финансовой допомоги застается невыкананное белорусскими уладами потребование более жорсткой грошово-кредитной и бюджетной политики. Пропонованные антикризисным фондом заходы предугляживают корректование ключевых прогнозных документов на 2012 год, которые затверждаются указами Александра Лукашенко. Однако белорусский бок лечит рекомендации лишними страховочными механизмами и обмежевывается декларативными обещаниями худких реформов. Між тим, на думку аналітика дослідчої компанії Business Forecast Олександра Мухи, вирішить питання може запланований на 31 травня візит у Мінськ президента Росії Владимира Путіна.
Консенсусу удастся достичь. По большому счету, разногласия в сфере экономической политики носят скорее технический характер, и решение о выделении траншей кредита АКФ находится в политической плоскости. То есть во многом зависит от позиции руководства России. Поэтому, на мой взгляд, ситуация с поступлением следующих траншей прояснится скорее уже после визита Владимира Путина в Беларусь. По всей видимости, этот вопрос стороны также будут рассматривать.
Державные аналитики переконывают громадство, что во умовах стабилизации финансового рынка Беларусь не має потреби у заміжних позиках, тому терміновка не критична. Однак, як каже економіст Василь Шлиндзіков, відсутність структурних реформ на тлі штучного підтягування заробків до 500-доларової риси може привести до того, що обесценювання національної валюти знову стане реальністю.
Щоб здержати інфляцію, треба на ринок нові ресурси вибросити. А їх нет, фондовий ринок не працює, акції народ не покупає і покупати не буде, тому що навчили, що це безсмисленно. Землю оборот тоже решение не принято. Имущество продать хотя бы предпринимателям не решаются это делать. Поэтому остается ресурс один. Разделить все эти тяготы на весь народ. А это можно сделать только через инфляцию и девальвацию.
Другое полугодие отзначится початком значных выплат на обслуговывание и вертание ранейших позыков. Покольки умовы отрывания кредиту антикризисного фонда Евразес объективно выгодные, то, как каже керовник клуба финансовых директоров Андрей Карпунин, отмовляться от таких тылов неразумно.
Ну, на примере, да, любой семьи, если вы знаете, что вы осенью должны потратить много денег, то начинать собирать эти деньги нужно заранее. И искать источник, где еще можно покредитоваться. Нормальный такой житейский бытовой подход. Пару миллиардов за один день страна не в состоянии ни заработать, ни одолжить. На это все нужно много времени.
Как вытримать график поступления сродков с антикризисного фонда, белорусские улады мусили распачать массовую приватизацию объектов державной уласности. Однако чеканный распродаж ласых ковалков белорусской экономики так и не почался. Тем не менее, меркуя финансовый аналитик Александр Муха, Минск усе ж уговорить Москву на черговые соступки.
З Мінську передавав Ігор Корній. А зараз я ще одну про з наших сьогоднішніх передачів.
У експертизі свободи передача на тему «Чого чекати від візиту Владимира Путіна». 31 травня починається візит президента Росії Владимира Путіна у Білорусь. Чому перший заміжний візит нового російського керівника відбудеться у Мінськ? Чи по-ранейшому Росія лічить Білорусь своїм головним союзником? Який махчимий порядок дня перемоги? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи, намісник декана факультету сусвітньої економіки і сусвітньої політики Вищої школи економіки Андрій Суздальцев з Москви і політолог Андрій Федоров з Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі пізніше сьогодні. Гэта Радыё Свабода, вынікі дня 29 траўня. З вамі Сергей Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. Былы палітвязень Васіль Парфянкоў асуджаны сёння судом Першамайскага району Мінску да 6 месяцаў арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду, заявіў, што будзе абскарджваць прысуд аж да вярхоўнага суду. Васіля пакуль пад варту не ўзялі. Госці эфіру хвілін праз 8 будзе грамадская актывістка са Слуцку, былая настаўніца Зінаіда Цімошак. Сёння суд у Слуцку признав її винуватою у зневазі гонору і годності 4 місцевих депутатів і покарав грошовим штрафом. Напередодні візиту Владимира Путіна Мінсоюз витворців молока Росії запотребував припинити імпорт білоруського сухого молока. Незадовольные своими заработками на будовле Островецкой атомной электростанции, работники начали звольняться. Национальный банк Беларуси накировал коммерцийным банкам пропанову поудельничать у сборы сродков, каб набыть оригинальное выдание статуту Великого князства Литовского 1588 году. Это свободе подтвердили у прессовой службе Нацбанку, рассказывая Владимир Глот.
Прессовый секретарь Национального банка Беларуси Александр Тимошенко сказал «Свободе», что отповедный лист накированы не только у коммерцийные банки краины, але и супрацовникам Национального банка.
Я рассчитываю на то, что до этой акции долучатся не только коммерческие банки, а и просто сотрудники этих установ. Такая же просьба была накирована на адрес сотрудников Национального банка. Я так само думаю, что многие из них отгукнутся на эту пропанову.
Становча оценивая эти заходы письменник и историк Владимир Орлов.
То, что Национальный банк долучается до этой справы, коммерцийные банки, ну, это свидчит в моем явлении про то, что у нашем громадстве иснуе и мацнее разумение того, что наша державность почалася не у 17-м или 19-м годе, как нас 10-годами учили при советской владе, как часом некоторые историки старой советской загартовки и теперь стверзают. Это вот подея, это сбор сродков, это розголос, свечит про то, что в нашем громадстве мацнее усведомление того, что нашей державности тысяча годов, что она началась с Полоцкого князства, что она протягивалась у Великим князстве Литовским, где как раз и сконсолидовался белорусский этнос.
Уникальный стародруг находится у приватного коллекционера из Москвы. Он выставлен на электронный аукцион. Как уже поведомляла «Свобода», гроши на заклад 4,5 тысячи долларов унес предприниматель из Могилева, який не хочет, как его прозвище называлось. Але это только 10% от необходимой суммы. Теперь на территории Беларуси нема ни водного особника, оригинальное выдание статуту ВКЛ на старобелорусской мове. Миновито тому у листе с Нацбанку подкресливается, что для белорусов это реальная махчимость вернуть Украину важную историко-культурную каштовность. Доследчик истории Великого князства Литовского, доктор исторических наук Олесь Кравцевич у размове со «Свободой» подкресливо особливую значность статуту для белорусов.
Это соправды уникальный помник права, не только белорусского, але права европейского. Я думаю, что его явление, такая досконалая кодификация, какая была узором, например, и у Польши прокладали этот статус, и в инших краинах прокладали, и она связана, эта кодификация, с нашим пограничным становищем. Славяне суживаліся с балтами, православные с католиками, с протестантами, с иудеями, с мусульманами. И как все этносы объединять, было выпрацано досконалое право. И вот статус – это проява нашей толерантности, это так само наша ментальность. Зверните увагу, белорусы шануют закон. Коли, например, у России покарание в турме спрямается как беда, то у нас турма спрямается как справедливое покарание. Беларусы некалькі стагоддзяў выхоўваліся на самым дасканалым кодэксе права.
Мяркуе доктор гістарычных навук Алесь Краўцевіч. Выслухаеце Радыё Свабода. Некаторыя работнікі будаўнічых спецыяльнасцяў звальняюцца з будоўлі Астравецкай АЭС. Людзі заяўляюць, што ім абяцалі нашмат вышэйшыя заробкі, чым тыя, якія выплачваюць. Паведамляе Галіна Абакунчык.
Многие працоўныя будаўнікі приехали в Островец, прочитавши обвестку у державной газете «Лиды», где поведомлялася про высокие заробки на будоўлі АЭС. Сярод інших поверил обяцаням и Миколай Белаус из «Лиды». Однако на месте высветлилося, что выплачивались людям значно меньшие гроши, говорит Миколай Белаус.
У меня одна вот эта объява есть в нашу газету «Лидскую». Там от 5 миллионов, а другим нашим хлопцам говорили 8, эквиваленте 30-32 тысячи российских, так говорили. А тут за красавицкую вахту с усими да, заплатили, мы по 1 700 000. Ходят слухи, что указ есть дешевизе эту стройку. Уже говорят, не могут на вторую вахту набрать, бо люди уже поглядели такие заробки, не хотят ехать. Пробовали не робить, тут сидят забастовку, устраивали, сказали, ой, добавим. Знаете, на словах, а як оно будет на самой справе, бог его знал.
Жыхару Астраўца, мясцовому грамадскому активисту Ивану Курку, проблема низких заробков для працовных на будовлю АЭС так само добра вядомая.
Многие рабочие уходят, почему? Потому что Россия дает где-то 5 миллионов должна платить.
каждый день пришляют работать, а наше правительство где-то это удерживает, и люди получают только по 2 миллиона. Позавчера мне что-то говорит, работал, все, говорит, уволился. Зачем же такое дело? Обманывает нас. Нет никакой перспективы. Хотят построить за копейки что-то там, непонятно, что трудно сказать.
Поведомил Иван Круг, будовники атомной станции чекают приезду в Беларусь российского президента Владимира Путина, який может поплывать на дальнейший лёс Островецкой АЭС.
Передавала Галина Бакунчик. А зараз на чарзе наше питання. Адпачинок у якой замежной краіне вы можете себе дозволить? Калі адпачывали за мяжой апошні раз? Адказваюць жыхары Гомеля.
Последний раз я отдыхал на Украине, в Одессе в прошлом году. Я там был на одном из семинаров, несколько дней там побыл. А если бы за свой собственный счет, то максимум, где я мог бы отдохнуть, если это можно назвать отдыхом, это на своем собственном огороде. Потому что пана там мана не мазала того запаса.
Ну, не ведаю, Украина лишится не за межой. Я лето отпочивала в Гурзуфе. У меня есть возможность отпочить в Египте, в Турции.
В том году все-таки, два года назад в Турции. В Крыму хорошо.
Пока ни в какой. Мне отдыхал и не могу позволить. Это финансы нужны. Есть более важные покупки, чем вот.
В этом году, наверное, ни в какой уже. У нас строительство дома, поэтому мы ни в какой не можем себе позволить в этом году. В прошлом году. Мальдивы.
На мою зарплату я не смог бы ни в какой стране себе позволить отдохнуть. $200 зарплата, так что извините, за границей. О, это было еще при Советском Союзе. До того, как Советский Союз развалился, последний раз я ездил в Латвию.
Да ни в какой. Мы-то у себя некогда отдыхать. В сельском хозяйстве работаем.
В Крыму. В Украине. Отдыхали 4 года назад в Крыму.
Я пока студент, так что не могу себе позволить отдохнуть ни в какой зарубежной стране.
К сожалению, в настоящий момент ни в какой. Денег нет. Если переводить доллары эквивалент, то моя зарплата стала ниже. А раньше могла позволить.
На Украине. Не только. Денег нету.
В принципе, возможность отдохнуть у меня есть в любой стране, в которой бы я пожелал. И в Турции, и в европейских странах, и в Прибалтике. Но у меня на это нету времени сейчас.
Я езжу в Севастополь к сестре иногда. Отдыхала 4 года тому назад. Ну, ездила к сестре в гости, отдыхала. Там они живут на берегу моря. И очень понравилось. Потому что не надо платить ни за путевку, только проезд. И то мы еще и проезд оплатили с внуком.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, адпачынак у якой замежнай краіне вы можаце сабе дазволіць. У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 29 траўня. З вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з грамадскай актывістай са Слуцку, былой настаўніцай Зінаідай Цімошак. Сёння суд у Слуцку прызнаў яе вінаватай у знявазе гонару і годнасці 4 мясцовых дэпутатаў і пакараў грашовым штрафам памерам 3 220 000 рублёў. А зараз крыху пра надвор'е. 30 траўня ў Беларусі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Температура паветра ноччу +9-15, днём +12-18. На паўднёвым усходзе да +23. У Менску 30 траўня таксама кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца. Ноччу +11-13, днём 14-16 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Ганна Соус падае асноўныя беларускія навіны.
Суд Першамайскага району Менску пакараў былога палітвязня Васіля Парфянкова 6 месяцамі арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыўнага нагляду.
Прысуд быў нечаканы, таму што я ўсё ж такі разлічваў на, як і запатрабаваў пракурор, на год калёні, так? Але, ну, канешне, вельмі прыемна, што гэта не адбылося. Барацьба працягваецца, будзем чакаць, што яны адкажуць на касацыйную скаргу.
Беларускі праўабаронцы назвалі прысуд палітычна матываваным.
Однозначно, что гэты процесс и гэты прысуд однозначно политично мотивованы. Гэты процесс цалкам увязаны со справой площа.
Улады признали отсутность прогрессу у перамовах с антикризисным фондом Евразес на конт третьей частки стабилизационного кредиту 440 миллионов долларов. Як кажуть у Москве, белорусский бок не выканал шэраг умоваў, каб атрымать чарговую порцию кредиту. Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць пастаўкі беларускага сухога малака і масла ў Расію з 4 чэрвеня да 1 снежня.
некоторые будовники звольняются за Островецкой АЭС. Люди заявляют, что им обещали нашмат вышейшие заробки, чем те, якие выплачивают.
У меня одна вот эта объява есть, нашу газету «Лицку». Там от 5 миллионов, а другим нашим хлопцам говорили 8, эквиваленте 30-32 тысячи российских, так говорили. А тут за Красовицкую вахту за Семиру да, заплатили мы по 1 700 000.
Национальный банк Беларуси накировал коммерцийным банкам пропанову поудельничать у сборы сродков, каб набыть оригинальное выдание статуту Великого князства Литовского 1588
года. Этой акции долучатся не только коммерцийные банки, а и просто сотрудники этих установ. Такая же просьба была накерована на адрес сотрудников Национального банка.
Объединенная гражданская партия будет бойкотовать выборы у Палату представников.
Про беларускія падзеі расказвала Ганна Соусь. Госця эфіру грамадская актывістка са Слуцку, былая настаўніца Зінаіда Цімошак. Сёння суд у гэтым горадзе прызнаў яе вінаватай у зневазе гонару і годнасці 4 мясцовых дэпутатаў і пакараў грашовым штрафам памерам 3 220 000 рублёў. Зінаіда Цімошак на сувязі з Прагай. Добры вечар, Зінаіда.
Добрый вечер.
Какие у вас уражения от сегодняшнего суду? Как поводили себе присутные? Сколько было людей? Как вы оцениваете на угол процесс?
Этот процесс я оцениваю, как все равно процесс поконавалов. Когда человека заказывают и не зважают навык, кто виноват и кто не виноват, во всяким разе шмат такие обвинувачивания повисают просто в поветры и человека карают. Я все еще находился под уздеянием этого суда, потому что никакие доказы моей вины в уголе в зале судовой не прогучали. И я обвиновачен, я повинна буду выплачивать великие грошовые спогнания, и не виновата в том, в чем меня обвиновачивали. Несправедливая наша система судовая. Вельми добре сегодня была видна на нашем судовом судском процессу. Людей пришло довольно шмат. Было больше 70 человек в зале. Это был самый большой зал судового поседжения. Не хватало места. Люди толпились, сидели, принесли еще додатковые скамейки. Зала была судовая поделена, мусить все-таки поделена наша Беларусь. С одного боку слева сидели прихильники улады, это депутаты районов, это депутаты, махчима, так само представники райвыконкама. А с другого боку сидел уже лютый, который пришел меня подтримать. Было шмат у меня так само клетков, я порадовалась, аж 5 человек выступало. А они ничего не могли представить, никакие доказы, а проча того, что они нигде нечто бачили, сами не были, не присутничали, ничего не ведают, никто им сказал. И все на этом. Никаких документов не представили, как доказать, что соправданы морально потерпели, что какие-то покутывания имели. Все было только голословно. Голословное обвинувачивание.
Зинаида, давайте еще раз нагадаем слухачам эту справу, за якую вас обвинователи в зневазе гонору и годности мясцовых депутатов. Нагадайте, расскажите, так что отбылось у кастричнику минулого года на могилках у Слуцку?
После 3-годовой переписки с вертикалью мясцовой я решила запросить совета на субботник по уборке могилок. Это историчное Слуцкое место, историчный некрополь. Там находится похование 17-го стагодия. Там шмат историчных помников. Там помники находятся в жудасном становище. Там шмат разных огороджей, яких нема навод в Беларуси. Это помники прикладного мастацтва. Про это свечат наши мясцовые краеведы. То есть можно сказать, что эти наши могилки повинны соправды быть помником нашей истории, повинны наховаться законом. И вот они находятся в жудасном становище. То есть они зачинены, а по закону они повинны доказаться вельми добра. Я почала переписку с депутатами, хотела всех запросить, каб они разом поудельничали с нами, каб после, махчыма, сели за круглый стол, каб высветлить, какие в дальнейшем можно принять мероприемства, махчыма, ликвидовать эти старые огороджи, какие мешают, какие тесно тулятся один при одной, мешают уголь пройти по этому растету, что полох и осуд 3-4-метровой вышины. Я с 2008 года веду разбу. 5,6 гектаров где-то чертополоховый осуд у центра города. Депутаты не отказали мне, но выгнали вот этот самый закон. по яким він повинен відказувати. Закінчився в зворотах. І після того, як я прийшла на суботник, приїхали люди так само з різних городів, які цікавилися. І у багатьох регіонах так само жудасне становище знаходиться в цій могилці. Ось. І вони ведали, що я веду переписку з депутатами, що я їх запросила. І є такі правоохоронці Валерій Олексійович Щукін, доволі відомий. Можливо, він подумав, що я не зовсім так вельми вост уже там достала ладу за тими могилками. Ну, ось він підрихтував їм лопати з табличками. Лопата для депутатів. Оскільки у інтернеті була інформація, що депутати всі, не всі, а депутати, які мають виборчі округи в місті, повинні так само прийти. Ну, їм вона напомнила, що це похоже на криш. Ось, тому що була зроблена така перекладина, така крихо великовата, і там табличка така, що лопата для депутата. Більше там нічого такого не було написано. Ось вони це взяли, що це вже якби захоронили їх уже заживо. Ну, це ж, звісно, алігори. На самій справі ніхто ж їм там цієї смерті ж не дав. Коли б їх, може, була якась більш висока громадянська відкритість. І, може, почуттю було так само, ну, і гумору, і необхідні, так сказати, риси характеру. Може, по-іншому все це було. Прийшли б там, висвітлили б, що у чим справа. Ніяку цю ситуацію все одно можна було як-то перевернути при гімні керунку. І мене б після позвали б на сесію районного депутата, що там здарилося. Може б я навіть і пробачення попросила за те, що здарилося на тому суботнику, на яких я там запрошала. Що можна було вирішити по-чоловічі? Ні, не пішли ось одразу іншим шляхом. Я не одразу винуватилася, що оскільки я запросила на суботник, і, значить, я ось їм це все підрихтувала. І навіть не захотіли встановити істину. Хоча Валерій Олексійович Щукін не відказався на посередженні 25 листопада після дати свої там показання. Вони просто не захотіли услухати. Вони ніколи не хотіли слухати. Ні моїх свідків. Все переворочили з ног на голову. Ще мої свідки, 3-4, от зараз сьогодні ще 5 виступило, вогулі 9 свідків. Там і сеанс дав і лживі показання. Винуваті мене в тим, що чим не робив. Не то, що не робив, але я не присутнішла у той момент на тим місці, про яке він говорив. І все ось так згрунтувалося.
Зінаїда, ви не признаєте себе винуватою, так ви будете обскаржувати присуд?
Я вже подала по тому адміністративному наказанню Верховний суд. Я відсутнішла просто в країні. До дочки їздила, так не могла. Ну, у мене все таку порадку. Верховний суд подала надзор на жалобі, що обжалування адміністрації на покарання. А зараз це вже громадянський процес. І, звісно, я буду проходити інстанції ось по обжалуванню. Тут ще справа в тим, що ще можуть подати остатні. Їх усіх 23 було, сьогодні 4 було тільки. І коли остальні іски подадуть, то, звісно, мені мало, як кажуть, не покажуться у грошовому плані. Придеться шукати статті у всій республіці. Ну, ще цього громадян у всій республіці не таких багатих іски виплачувати. Я буду вас спрішувати. Звісно, я не винувата. Я сьогодні встала і сказала, що, шановні, це просто розправа. Тому що я не шмат працювала над розв'язовою громадянською активністю в городі Слуцьку. І я, звісно, допомагала людям писати різні звороти, збиралися підписи. На кон могилах тут 1000 підписів були зібрані. Були зібрані 5400 підписів, передадені ще навіть і некілі прийомності, кандидату президенти. Мені навіть із ЖКХ, намісника міністра жилья комунальної старки, прийшла подяка, що я підняла вельми таке серйозне питання. І навіть міністерство, дякуючи моїм цим зворотом, дало доручення всім облвиконкамам створити спеціалізовані організації. Навіть по догляду сільських могилках. Але, знову ж, ніка там оговорка, як тільки от є яка-то махчимость і так далі. Во всякому разі мені дзвонять з різних районів. Мені дзвонили з Каплицького району, дякували, що дякуючи ось моїм намаганням. По всій республіці зараз стали приводити могилки в порядок. А в Слуцьку все як було. Приїдьте, коли ласка, поглядіть, що зараз знову твориться.
Ви була наставниця. Ось якраз учора ми передавали, що у Білорусі зачиняються ще 114 школ, переважно з білоруської мови навчання, а агулом за останні кілька годів 240 тисяч учнів були переведені у школи з російської мови навчання. І от ви була наставниця. Як ви лічите, це можливий адворотний процес? Коли б на це була воля керівництва країни, може відбутися такий процес, що дітей будуть переводити у білоруські школи, ці люди будуть протестувати. От як ви ситуацію на місці бачите?
Русификація новосільських школ ведеться вже давно. Ще як я працювала наставницею, ще от кілька років, ще 10 років тому назад, коли стали видаватися ці подручники, навіть не подручники, а робочі швидкі, розумієте? От дитя вчиться в сільській військовій школі, де я викладала. Учиться на білоруській мові, приходить додому, і він вже в шитку, вже в робочому, пише на русській мові. Тобто так от поступово верифікація йшла. Я лічу, що все, звісно, залежить від доброї волі керівництва країни. Коли наше керівництво країни буде білоруським, тоді і народ буде білоруським так само, і школи будуть білоруськими. Все це не так уже тяжко, все це назад вернеться. Ви ведете, ніколи Василь Тимофеевич Яковенко, письменник, звернувся до мене, допомогла у збору підписів за білоруську мову. Це було полтора года тому назад, очень, по-моему, избирали, 10 уж не месяцы. Мы прошли еще по Слуцку, мы за один день подписи собрали. Случан, за то, что они несут против белорусской мовы, написали завод на имя отдела по праце по звороту громадян, администрации президента. Пришел нам отказ. А столь что? Вот, будут разведены там ваши эти пропановы. Но я хочу сказать, что белорусские люди, они вовсе не супрят. Ты самый случайный, жихари города Слуцка, они не супрят белорусской мовы. Конечно, они боятся, что это может быть вот так вот, там, вельми худко уведено, что я заставить их говорить над тем, над чем уже они еще уже и умеют, отвыкли уже. А вовсе, у дальнейшем, как бы, на керунку развития нашей краины, и они не супрят белорусской мовы, им подобается белорусская мова. І заговори з кимось кажуть, ой, дякую, що ви говорите на білоруській мові. Але шкода, що мало з ким тут у Слуцьку доводиться говорити на білоруській мові.
Дякую, Зінаїда, за гуторку.
Будь ласка.
На сувязі у Слуцьку була громадська активістка Зінаїда Тимошак. Сьогодні суд у гэтым горадзе признав її вінаватою у знявазі гонару і годності 4 місцевих депутатів і покарав грошовим штрафом поміром 3 мільйони 220 тисяч рублів. Ви слухаєте Радіо Свободи, виніки дня 29 травня і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Да, 80-годдзя незалежнага саюзу пісьменнікаў мае выйсці ў свет металургічны календар, дзе ў фотавобразах розных дамавікоў выступяць знакамітыя беларускія паэты. Так, сёння трэба папулярызаваць сваю літаратуру, лічыць госця вольнай студыі і каардынатарка гэтага праекту Ірына Хадарэнка.
Літаратары гэта ж не прафесійная фотамадэль, рэха беларускай міфалогіі, і так ці іначай жыве ў творчасці кожнага пісьменніка.
Вольная студия в нашем эфире поздней. Гучной подеей апошняя часа у Грузии стало звольнение Майи Миминашвили, директора Национального центра испытов. Про детали этой справы мы попросили рассказать директора грузинской службы нашего радио Давида Какабадзе.
Майя Миминашвили, она была директором Национального центра экзаменов. С самого дня основания этого центра, можно сказать, наверное, что она была инициатором вот всех этих реформ, которые связаны с экзаменами и с оценкой этих экзаменов. И она, что самое главное, мне кажется, сыграла огромную роль в процессе борьбы с коррупцией. Именно в этой сфере, потому что, ну, не секрет, что приемные экзамены всегда были одним из самых таких коррупционных отраслей, если можно так сказать, в Грузии. И не только в Грузии, но особенно в Грузии, мне кажется. И вот ей удалось просто освободить целиком эту сферу от коррупции, и все это отмечали буквально на протяжении многих лет. Она руководит этим центром, если я не ошибаюсь, с 2004 года, когда он был основан. Может быть, ошибаюсь, но где-то приблизительно вот так. Там экзамены проходят на очень хорошем уровне, и хотя есть очень много недовольных, потому что они довольно в строгом режиме проводятся, но то, что нет людей, которых принимают по блату, это факт. И вот она была освобождена вчера совершенно неожиданно для многих, и официальной причиной освобождения стала как бы несовместимость ее позиции, ее личной позиции с планами или позициями министра или министерства образования. Ну, это причина, так довольно она сформулирована довольно, ну, там нет никакой конкретики, можно сказать. И все заподозрили, конечно, что там другие какие-то причины на самом деле, хотя это официально никто не подтверждает, естественно, но версия такая, что в воскресенье на акции Бедзины Иванишвили лидера оппозиции, присутствовал сын Майи Маминашвили, и вот это якобы явилось причиной ее освобождения от должности. Она сама, так сказать, тоже говорит об этом, но, естественно, говорит, что она не может утверждать, что это именно это явилось причиной, но говорит, что ее сын, это, значит, человек, уже имеющий свою собственную семью, своих детей, живущий отдельно от нее, и у нее всегда были свои мнения, свои позиции на любую тему, на любой вопрос, и она всегда, так сказать, никогда не вмешивалась в его, так сказать, решения.
Мы таксама спыталіся ў Давіда Какабадзе, наколькі ў сучаснай Грузіі распаўсюджаная практыка, калі чыноўнікі губляюць свае пасады з прычыны недастатковай лаяльнасці іх сваякоў.
Мы очень часто получаем такую информацию, очень часто о ней рассказываем, но вот это самый такой шумный, можно сказать, случай, самый нашумевший, потому что Майя Маминашвили – это человек, который очень часто выступала по телевидению, очень часто ее даже Саакашвили несколько лет назад хвалил за то, что она эталон чиновника, так как ее сын не поступил в магистратуру. Сам сын, вот, о котором мы сейчас говорили, это было в 2009 году, когда сын провалился просто на экзаменах, в то время, когда мать ее была председателем вот этой комиссии. И Саакашвили ее вызвал к себе, и это все показывали по телевизору, что вот он ей сказал: вы, говорит, плохая мать, потому что ничего не сделали для сына. Как бы иронически он это там полушутя сказал, но зато вы пример чиновника. Вот пример работника, который, на которого все должны равняться, что вот даже сын не сумел сдать экзамены, так как, ну, не выполнил какие-то там требования. Но, почему я говорю, это самый шумный такой случай, а из регионов очень часто поступают такие сведения, что вот там уволили какую-то там в школе учительницу, там, или директора школы, или там председателя какого-то там местного хозяйства. Такие сведения очень часто поступают, но они как бы, знаете, о них не очень много говорят просто. Мы-то стараемся всегда разобраться в ситуации, и бывают случаи, когда потом сами люди освобожденные отказываются от этого. Но потом опять-таки поступает информация, что они боятся, что их запугали. Что... Короче говоря, есть такие прецеденты, я в этом уверен абсолютно. И это очень плохой, так сказать, прецедент, вот этот, который случился с Маминашвили, потому что, мне кажется, для правительства Саакашвили это очень плохой прецедент, потому что теперь уже никто не сможет отрицать, что гонения по политическим мотивам, они имеют место в Грузии.
Рассказывал директор грузинской службы нашего радио Давид Какабадзе. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. Эксперты заявляюць пра пачатак перыяду аслаблення беларускага рубля. Якія тэндэнцыі спрыяюць аслабленню беларускай валюты? Як да гэтага ставіцца дзяржава? Якім можа быць курс беларускага рубля на канец гэтага году? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Бліц-аналіз свабоды.
Оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Владимир Тарасов заявил в своем довольно грунтованном артикуле, что начинается период ослабления белорусского рубля, приводячи для этого несколько аргументов. А на вашу думку, ти можно сказать, что саправды зараз колькость тих аргументов, которые как раз сприяют ослаблению рубля, превышая колькость тенденций, которые сприяют умоцыванию белорусской валюты, и саправды можно сказать, что и влада ставится довольно спокойно до процессу поступового ослабления белорусского рубля. Ти так это?
Да, думаю, да. Более того, я даже думаю, что это начало этого процесса затянулось. Я, в принципе, ждал, что это наступит несколько раньше, еще в апреле. С одной стороны, есть фундаментальные факторы, зависящие от состояния реальной экономики. Они таковы, что для реального сектора излишнее укрепление белорусского рубля, который Национальный банк сдерживал, когда вот нарисовал линию на песке, не пуская белорусский рубль укрепиться сильнее 8 тысяч. Грубо говоря, излишнее укрепление вредно просто с точки зрения относительной привлекательности экспорта и импорта. С другой стороны, есть еще спекулятивные факторы, которые были связаны с тем, что на фоне резкого замедления инфляции процентные ставки, их падение существенно отставало от темпов замедления инфляции, поэтому очень выгодны были вот эти финансовые операции, которые в частности даже с весны, с марта активно в них участвовали не резиденты, когда выгодно было переводить иностранную валюту в белорусские рубли, размещать ее в рублевых активах и потом репатриировать назад в иностранную валюту. И сейчас ситуация такова, что в принципе население и предприятия, резиденты, они по-прежнему остаются продавцами иностранной валюты, причем население даже увеличило эту продажу по сравнению с предыдущими месяцами. А вот нерезиденты действительно, похоже, разворачивают тенденцию. И особенно это связано с тем, что заканчивается просто вот срок размещения их средств на депозитных аукционах Национального банка и вот краткосрочные государственные обязательства. И судя по тому, что тенденция на снижение процентной ставки, она и дальше продолжится, видимо, нерезиденты решили, что игра не стоит свеч, и они уже в настоящий момент предъявляют спрос на иностранную валюту. Ну и плюс тут еще важный момент, что снижение процентных ставок таково, что менее активным становится поведение населения в виде наращивания рублевых депозитов, да, то есть продажи иностранной валюты наличной и превращения их в рублевые депозиты. То есть этот процесс останавливается, так что потихоньку мы видим, что тенденция в сторону ослабления белорусского рубля пошла, и с точки зрения экономики это на самом деле, в общем, достаточно полезно.
Влады говорили к концу года про 8,5-9 тысяч рублей, довольно широкие, скажем, такие ставили рамки, по-вашему, ці сапраўды гэты прагноз і сённейшы актуальны, ці гэта ўжо занадта мала, і дэвальвацыю беларускага рубля уладам з улікам тых жа працэнтных ставак, з улікам той жа інфляцыі трэба будзе адпусціць яшчэ больш?
Ну, я думаю, во-первых, что это был достаточно сам по себе вредный прогноз, потому что он предполагал укрепление рубля в реальном выражении. Что такое 8500 по сравнению там с, ну, практически теми же 8500, которыми год начинался? При инфляции в 20 планируемых примерно процентов в течение года это означает укрепление курса обменного рубля в реальном выражении, что для реального сектора не очень хорошо. Было бы, в принципе, логичным ослабление номинальном выражении рубля вот вровень с уровнем инфляции. Поэтому я думаю, что логичнее было бы предполагать, ну, скажем, нечто вот на конец года около там 9,5 тысяч.
На питання Віталя Циганкова адказваў фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адпачыць у Беларусі сёлета будзе значна даражэй, чым год таму. З Берасцешчыны, паведамляе Павел Константінаў.
Жыхарка Берасця Алена маці 5 дзяцей, але ніводнаму з іх у санаторыі пабываць не давядзецца. Вось што паведаміла Свабодзе маці.
У меня 5 дзяцей, ніхто мне ні разу не предлагал моих дзяцей адправіць в санаторій, в лагерь, несуць защиты, ніхто ніколі гэта не предлагал. Я как-то было, што я сама інтересавалась. І говорили, што все места заняты. Младшого, ну, Даніка з первого класа я бы адправіла, якщо, конечно, предложили. Ну, просто і телефон є, і соцзащиту я тоже регулярно посещаю. Как бы, и никто никогда не предлагал.
Спадарыня кажа, что не верыць у социальные гарантии. Маючи 5 дзяцей, яна так и не атрымала бясплатную кватэру, якую абяцаюць шматдзетным сем'ям. Спадарыня Алена з сям'ёй жыве ў кватэры сваіх бацькоў, а адпачываць з дзецьмі плануе ў вёсцы ў бабулі. А вось жыхарка Берасця Вікторыя кажа, што скарысталася паслугамі санаторыю, але была гэтаму не рада. У санаторыі пад Бабруйскам яна лячыла хворыя суставы.
Была ў санаторыі, пуцёвка стоіла 2 мільёна, а прафсаюз плаціў толькі какую-то часть, там маленькую часть процента. В общем, ногі падлічыла, а нервы папорціла.
Спадарыня працуе на будоўлі. Яе абурыла, што ні працадаўца, ні прафсаюз не пагадзіліся аплаціць яе лячэнне. Аднак кажа, што звальняцца не збіраецца, бо знайсці іншую працу сёння вельмі цяжка.
Расказваў Павел Константінаў, а зараз пра сітуацыю ў санаторыях на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карневіч.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць турыстычных паездак за мяжу з пачатку года ў Беларусі ў параўнанні з мінулым годам ўжо зменшылася ўдвая. Магчыма, таму на пачатку турыстычнага сезону ўладальнікі турфірмаў без ахвоты размаўляюць пра сёлетні-летні сезон. Кіраўнік гарадзенскай турфірмы «Фаварыт» Уладзімір Саўко кажа, што пакуль дакладна вельмі складана прагназаваць, якая колькасць людзей сёлета паедзе за мяжу, але па ліку ўжо прададзеных пуцёвак аптымізму няшмат.
Здесь основная составляет составная валютная. Если брать в рублях, то, конечно, если курс
за год повысился в 3 раза. То есть, естественно, рублевая составляющая, если это все в рубли перевести, то да. Но все реально знают, что это, ну, в валюте. То есть...
Я дотелефоновался в санаторий Озерный, что в Городинском районе, и запытался, чи могу зараз набыть путевку на лето. Высветлилось, что это уже практически немогчимо. Вот что мне отказала администраторка.
Нет, на лето дальше ничего нет. Сейчас вот пару отказных осталось у нас, и все. То, что люди отказались. 30% россиян, остальные белорусы.
Удокладняю, кольки каштует один день отпочинку у их санатории?
Взрослая по 341, ребенок 167. Проживание, питание, час бассейна в день и медицинские услуги. 6 процедур по назначению доктора.
Пытаюсь у городинских минаков. Куды сёлета они собираются на отпочинок? Вот что отказывали мне люди.
Честно, дальше Украины и России никуда. В первую очередь экономическая. Вот, и нет возможности уехать. Да и работать студентам очень тяжело. Например, работаю, но все деньги практически уходят на обучение.
Боюсь, что никуда. Увы, но я думаю, что этим летом придется отложить до следующего свой план. Экономический кризис, который затронул, наверное, всех. Путевки дорогие. Поездка на юг Украины обойдется где-то в 176. Ну да, автобусом, не включая питание, не включая проживание. Ну, туда-назад.
Гэта былі меркаванні жыхароў горадні. Выслухалі вынікі дня 29 траўня. З вамі быў Сергей Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы выпуску. Былы палітвязень Васіль Парфянков асуджаны сёння судом Першамайскага району Менску да 6 месяцаў арышту за парушэнне ўмоваў прэвентыйнага нагляду, заявіў, што будзе абскарджваць прысуд аж да Вярхоўнага суду. Васіля пакуль пад варту не ўзялі. Напярэдадні візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск саюз вытворцаў малака Расіі запатрабаваў прыпыніць імпарт беларускага сухога малака. Эксперты мяркуюць, што гэта стане одной из тем перамоваў Путина с Лукашенком.